В аудиокниге упоминается международная неправительственная некоммерческая организация Greenpeace, признанная нежелательной на территории Российской Федерации.
Моим сыновьям. Точка возврата. 3 января 1991 года. Иллюминаторов нет, из самолета не выглянуть. Ни тебе голубого неба, ни белых облаков, похожих на мерзлую землю, куда мы скоро должны сесть. На военном самолете «Геркулес» модели RNZAF LC-130 ни ковра, ни подушек, ни шумоизоляции. Мы, съемочная группа из 6 человек, сидели напротив ряда ученых и военных. Кресло — ничто иное, как сплетенные в паутину ремни, которые удерживали наши задницы над болтами. Желудок то и дело скручивало, приходилось бежать в хвост самолета к специальному ведру. И не только мне. Каждый раз, когда одного из парней рвало, происходило нечто вроде цепной реакции. «Зато не пешком», — проорал своему соседу военный. «Не сильно лучше», — ответил тот. Внезапно мы вошли в зону турбулентности, и пилот, как нельзя кстати, объявил, что мы достигли точки возврата. Бертран слева от меня прокричал, что теперь, даже если разыграется буря, либо нам придется приземлиться, либо мы разобьемся в Антарктике, потому что не хватит топлива вернуться. С мальчишеским восторгом он добавил, что если садиться в Макмёрдо будет слишком опасно, мы вынуждены будем лететь на Южный полюс и искать полосу для самолетов с лыжными шасси там, ну или приземляться на свой страх и риск посреди белой тьмы.
Атмосферное оптическое явление, при котором в полярных регионах из-за отсутствия контраста между небом и землей все кажется окутанным однородным белым светом и пропадает возможность ориентироваться в пространстве.
Бертран внешне гораздо больше походил на помощника Санты, нежели на талантливого режиссера, каким я его знал. И все из-за рыжих волос, выбивающихся из-под фирменной кепки закусочных Beavertails, бороды, которую не мешало бы немного усмирить, и носа, красного от холода и выпивки. Раскатистый смех по прихоти природы больше походил на рычание, а кустистые брови только усиливали сходство. Несмотря на шум турбовинтовых двигателей, кое-кто из парней клевал носом. Я спать не мог. Слишком много «а вдруг?». А вдруг со мной что-нибудь случится, прежде чем я расскажу обо всем? Мне вспомнился трагический рейс 901, один из туристических полетов, которые обычно начинались и заканчивались в Новой Зеландии, в один день, без посадки, в Антарктике. Их называли «полеты в никуда». Мы приземлились на ледяную взлетно-посадочную полосу. Выйдя на площадку, я увидел бескрайнюю нетронутую белизну. От восторга перехватило дыхание. Так, наверное, чувствует первый вздох новорожденный. Воздух опалил легкие, и тут же ощутимый шлепок по спине выбил из меня возглас удивления. Так я и думал, Бертран. Мне стоило огромных усилий сохранить невозмутимое выражение лица. Он надел мохнатую енотовую шапку. Сбоку свисал полосатый хвост. Не спрашивайте, как эта мертвая пыльная штука прошла таможню в Новой Зеландии, хоть даже и просто транзит. Недочучило вдобавок к буйной бороде и лохматым бровям, я будто столкнулся лицом к лицу со снежным человеком. «Не трясись, Итан! Тут нет ни белых медведей, ни волков, ни лосей!» — поддразнил он меня. «Про лосей наша с ним старая шутка». «Да-да», — я не удержался и дернул за енотовый хвост. «Выглядишь как недостающее звено с этакой штукой на голове. Оставь мою шапку в покое!» Он хлопнул меня по руке. Вскоре подошли остальные, и Бертран выдал зажигательную речь, ради чего мы все здесь собрались. «Опасайтесь снежных мостов! Не доверяйте гладкой поверхности, она может быть в палец толщиной. А внизу...» Он присвистнул. «Пропасть в сотню футов! Так что если я говорю «замри», вы замираете как столб!» «Мы уже как ледяные столбы», — пошутил я. Хотя суровым квебекцам вокруг меня, кажется, все было нипочем. Бертран продолжил. «Мы не уедем, пока не воплотим сценарий Итана», — он положил руку мне на плечо. «Пока не проникнемся духом этого места. Когда мы закончим, я бы хотел посвятить документальный фильм Орели, моей жене, которая терпит меня и всю эту киношную кутерьму вот уже 34 года». «Так что не натворите глупостей, чтобы мне не пришлось посвящать кино вам вместо жены». Мы с Бертраном закадычные друзья. Я мог бы долго расписывать, какое у него золотое сердце, как он всегда вступается за слабых и смеется громче, чем кричит, безошибочно видит главное и не суетится насчет всего остального. Но он, насколько мне известно, еще жив, так что посвящать ему надгробные речи рановато. Вскоре нас проводили в автобус «Иван де Терра», а по прибытии на станцию «Скотт Бейс» показали каждому, где хранить вещи.
«Иван де Терра» — автобус повышенной проходимости, служащий транспортом на антарктической станции «Макмёрдо».
Шкафчики, кстати, не запираются. Видимо, тут никому не приходит в голову шарить в чужих вещах. Потом был инструктаж, как здесь все устроено. Генератор, пожарная безопасность, медицина, где по малой нужде, а где по большой, куда идет мусор, куда отправляется потом, назад, в Крайстчёрч. И тому подобные, иногда не самые полезные сведения. После нас отвели в Куонсетский ангар. Я по опыту знал, что лучше выбрать койку над Бертраном, чем под ним, иначе его матрас провиснет до самого твоего носа. В столовой был шведский стол, и мы поели горячее. Бертран болтал с поваром. Подозреваю, он хотел с ним поладить и выведать, где кладовая, в которую можно пробраться ночью. По вечерам здесь выключают отопление. Я сижу в одной из общих комнат, сейчас 2 градуса Цельсия, и температура понижается. На мне несколько овчин, текстовый процессор слабо греет колени. Остальные уже давно отправились на боковую. Уже за полночь, но солнце не садится, и время суток не чувствуется. Я веду дневник, чтобы рассказать, чем занимаюсь в Антарктике, так далеко от дома, но важно другое. Я затеял все это во время тревожных ночей, чтобы не съехать с катушек. Своего рода способ выжить здесь, пока нахожусь в добровольном изгнании. Как бы то ни было, мне чертовски необходимы пространство, чистый лист и уединение. Только так я смогу выговориться, рассказать обо всем и убедиться, что правда записана на бумагу. А значит, пора открыть лежащий на полу кожаный ранец. Он набит старыми личными записями, которые я вел в течение 10 лет. Думаю, именно сейчас я по-настоящему достиг точки возврата.